издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Николаевские Монте-Кристо. Исторические миниатюры.
Расстановка столбов. Пожалуй, необходима историческая справка. Великое государство Китай в 1644 году покорили воинственные манчжуры. Последний император династии Мин с горя удавился на яблоне, которую потом казнили, заковав ее в цепи, отчего дерево и засохло. На престоле минских богдыханов воссела манчжурская династия Цин, повелевшая всем китайцам, в отличие от манчжуров, обязательно носить косы. Естественной границей Китая на севере служила Великая Китайская стена. Ни Минны, ни Цинны никогда не владели землями, примыкающими к Амуру и Уссури. Лишь на исходе XVII века правители Пекина выстроили ивовый палисад, чистокол, переплетенный прутьями ивняка. Но и этот забор отстоял от Амура на 1000 верст, а китайцам запрещалось селиться севернее палисада. В те далекие времена русские люди уже осваивали Приамурье от самого Нерчинска до Албазина, и далее заколосились русские посевы. Это обеспокоило цинских богдыханов. Манчжуры, а не китайцы, стали нападать на русские поселения, а послов из Москвы сознательно оскорбляли. «Заставим тебя жрать собачье мясо!» Это, пожалуй, самое мягкое ругательство, какое приходилось выслушивать дипломатам. Остальные выражения таковы, что письмо запорожцев к турецкому султану может показаться ребяческим лепетом. Цинны называли русских «лачо» — демоны. Других европейцев они именовали варварами или дьяволами, что тоже не лучше. Русский канцлер князь Александр Горчаков горестно рассуждал. Багдыхан не допускает мысли, что где-то помимо Китая существуют цивилизация, наука и философия, не схожие с конфуцианством. Любую же нашу попытку вступить с ними в контакт мандарина Пекина воспринимают как добровольное признание России в вассальной зависимости от Китая. Парадокс. Заносчивые цинны желали бы видеть весь мир своей колонией, но при этом они будто не желают замечать, что Англия с Францией уже превращают Китай в свою полуколонию. Настал 1858 год, и на скрижалях истории появились два договора. Граф Муравьев-Амурский заключил Айгунский договор о размежевании границы с Китаем. Адмирал Путятин подписал Тяньцзинский трактат о расширении с Китаем торговли. Из этих документов непременно должен родиться третий, чтобы узаконить и навечно закрепить русские границы по Амуру и Уссури. В это же время цинская династия переживала кризис. С моря на Китай давили англичане с французами, начиналась очередная опиумная война, а изнутри Китая наседали на Пекин народные толпы, восстали тайпины. Занимая города, тайпины выбрасывали из домов всю мебель, складывая ее в гигантские костры. «Если не у всех есть мебель, — говорили они, — пусть ее ни у кого не будет». Из сундуков богачей они выгребали груды бесценного жемчуга, в котлах толкли его в мелкий порошок, потом варили нечто вроде жемчужного супа и, хлебая это варево, объясняли народу: «Никому нельзя богатеть, а чтобы жемчуг не достался другим, мы лучше съедим его». За этой утопической уравниловкой тайпинов чуялось нечто новое. Китайский народ пробуждался, а небывалая протяженность рубежей между Россией и Китаем русскую политику ко многому и обязывала. Весна 1859 года закружила Санкт-Петербург метелями. Князь Горчаков ведая иностранными делами России, вечером был на рауте в доме английского посла Фрэнсиса Неппера. Принимая с подноса лакея чашку с чаем, он брюзжал недовольно. «Чай — это, наверное, единственное, что мы имеем от богдыханов, если не считать еще целой кучи бестолковых неприятностей. А какие, простите, у Лондона основания для того, чтобы распускать паруса своего флота в низовьях Амура?» Неппер отвечал: «Англия имеет в Китае немалые штаты чиновников, которых необходимо защищать от ярости тайпинов». «Странно», — фыркнул Горчаков. «Россия тоже имеет в Лондоне посла и много чиновников, но я никогда не подозревал, что это дает мне право вводить русский флот в устье Темзы, дабы защищать их от гнева ирландских фениев, восстающих против диктата лондонского парламента». Русская политика хранила достойное хладнокровие. Газеты Европы часто цитировали слова Горчакова, что Петербург не присоединится ни к каким насильственным мерам колонизаторской политики Англии и Франции по отношению к народам Великого Китая. Горчаков откровенно декларировал: «России удобнее иметь дело с Китаем китайским, нежели с Китаем англо-французским. Но мы должны раз и навсегда расставить пограничные столбы в тех забытых Богом краях. Прошу пригласить ко мне Николая Павловича Игнатьева». Николай Павлович приходился родным дядей, известному в нашей стране генералу и писателю Игнатьеву, автору книги «50 лет в строю». Еще молодой офицер, он из пажей почти сразу сделался военным атташе в Лондоне, где имел неосторожность положить в карман унитарный патрон от английского ружья новой системы. Старательно вникая в политику Европы, он предсказал восстание сипаев в Индии, предвидел военное вмешательство Англии в дела Китая и после неудачи в Лондоне путешествовал по странам Востока. С берегов Нила его отозвали на берега Амур-Дарьи, где он провел картографическую съемку земель, промерив глубины неосвоенного фарватера. Прибыв в разбойничью Хиву, Игнатьев провел с ханом переговоры, имея буквально нож, приставленный к горлу, а из Бухары вывел 1000 русских невольников и слона для зоопарка русской столицы. Его давно считали погибшим, а его свиту, вырезанной текинцами, когда он появился в петербургском свете. В возрасте 26 лет генштабист стал генерал-майором. Князь Горчаков встретил Игнатьева вопросом: «Как вы думаете, куда я пошлю вас далее?» «Думаю, что в Персию, куда залезают англичане». «Думаете о Китае, куда они уже залезли?» Горчаков был мастер монологов, и сейчас он охотно говорил: «Если из Бухары вы вернулись на слоне, то в Пекин должны въехать на двух слонах. Это договоры Айгунской и Тяньцзинской. Мой предшественник Карл Нессельроди, прости его Боже, считал Россию вроде образцовой пожарной команды, обязанной гасить в Европе пожары революции. А все, что лежало за Уралом, виделось ему дурным сном. Он не допускал мысли, что Сахалин является островом, а нашим морякам запрещал плавать по Амуру, как бы заранее уступая эту реку для британских канонерок. Старинные карты Амура, от предков наших оставшиеся, Карлушка спрятал столь успешно, что мы перерыли все архивы и не нашли их. Не удивлюсь, если узнаю, что канцлер Нессельроде, служивший не русскому народу, а лишь императору Николаю, попросту их уничтожил. Россия до сих пор не имеет в Пекине своего посольства, зато там издавна расположена наша духовная миссия». Горчаков выговорился, устал и вяло обмяк в кресле. «Итак, Пекин?» — строго поднялся Игнатьев. «Да, вы поедете в Пекин, где вам будет очень и очень трудно, ибо цины, убежденные в своей мудрости, станут считать вас вроде Иванушки-дурачка. Но ваша миссия облегчается именно тем, что Россия никогда не торговала в Китае отравой опиума. Мы никогда не нуждались в дешевом труде китайских кули. Единственное, чего мы добиваемся, это юридического закрепления наших рубежей на Дальнем Востоке».